Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь коротко о погоде на сегодня. В столице сегодня без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем температура повысится до плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ночью плюс 13, 15 градусов. Днем до плюс 20, 22. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. Эффективность акций российской оппозиции с точки зрения онлайн-политологов. Продолжение эстонских событий и судьба Марка Сирока. Вопросы о главе исполнительного комитета СНГ и о роли самой организации. Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии на днях задержали 7 человек, которые подозреваются в избиении во время беспорядков 26-28 апреля Дмитрия Ганина и его друга. Гражданин России Дмитрий Ганин скончался от ножевого ранения. Ранее эстонские власти арестовали по обвинению в организации апрельских беспорядков Дмитрия Линтера, Максима Рева и Марка Сирока. В их защиту выступило общественное антифашистское объединение «Ночной дозор». Мой коллега Олег Кусов побеседовал с адвокатом Марка Сирока Владимиром Садяковым.
Общественное антифашистское объединение Эстонии «Ночной дозор» организовало сбор подписей под обращением в защиту арестованных эстонскими властями 3 человек, в том числе и Марка Сирока, интересы которого вы представляете. Их обвиняют в организации беспорядков.
Если мы говорим о Марке Сироке, то его сегодня освободили. Была изменена мера пресечения, то есть его освободили под подписку о невыезде. Это не означает, что с него сняты какие-то подозрения и так далее. Следствие продолжается. Говорить о каком-то финальном результате пока еще рановато.
В обращении говорится, что, следуя логике властей, на скамье подсудимых может оказаться любой из 62% жителей Эстонии, которые в конце марта высказались против демонтажа памятника.
Вы знаете, я не разделяю, честно говоря, это утверждение. Я считаю, что надо говорить о конкретных вещах. Если есть доказательства, если есть какие-то факты, которые позволяют считать человека подозреваемым, в частности, в организации массовых беспорядков, только в том случае можно говорить о возможности привлечения человека к уголовной ответственности и о какой-то перспективе уголовного расследования. Ведь в Эстонии существует такая вещь, как свобода слова. Этого еще никто не отменял.
В российской прессе очень много пишется о том, что эстонские власти и правоохранительные органы действовали неадекватно в этом отношении.
То, что касается моего подзащитного, действия следственного органа было нормально. Принимая во внимание все те обстоятельства, которые произошли в апреле, я считаю, что это была ситуация несколько неординарная. И принимая во внимание характер самого преступления, на мой взгляд, следственные органы действовали совершенно адекватно. И тот факт, что его сейчас освободили, говорит только о том, что эти действия были компетентными.
Владимир, как вы считаете, история, связанная с переносом бронзового солдата, она уже подходит к концу?
Я считаю, что как минимум половина населения здесь совершенно определенное мнение относительно этих событий. Но если мы живем в демократической стране, все должно решаться демократическими способами. Да, все должно решаться цивилизованными способами. Это касается как одной стороны, так и другой стороны. Поэтому каждый волен, безусловно, высказывать свое мнение. Но это должно быть в рамках законности, не противоречить ни законам, ни уголовному праву, ни Конституции. Сейчас ведь суть подозрения заключается в чем? Что человек якобы смог организовать эти массовые беспорядки. Ведь он не арестован за то, что он там изъявил несогласие с переносом этого памятника. Нет, совсем в другом. По мнению следствия, было совершено совершенно конкретное уголовное преступление. Вот наша задача — это опровергнуть. Я такую надежду не теряю. Я как считал, так и последовательно считаю, что оснований для подозрения маловато. Конечно, мы не владеем всей информацией, мы не имеем всех доказательств, которые есть у прокуратуры и у следственного органа. Но то, что нам известно, мне кажется, что маловато.
С Владимиром Седоковым побеседовал мой коллега Олег Кусов. 7 часов 11 минут в Москве, и я коротко расскажу вам о главной теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Президент Беларуси Александр Лукашенко, по данным ряда российских средств массовой информации, отказался утвердить экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова председателем исполнительного комитета СНГ. Срок полномочий нынешнего главы исполнительного комитета Владимира Рушайло истекает в июне. Следующий саммит глав СНГ запланирован на октябрь. Итак, это это событие послужило поводом сегодня поговорить с нашими слушателями о роли самой организации СНГ. И вопрос, который мы предлагаем слушателям, номинально звучит так. Как расшифровывается аббревиатура СНГ? Считаете ли вы СНГ эффективной организацией? Пишите нам, мы будем ждать ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143 и в Санкт-Петербурге 740-4940. А также вы можете прислать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. И вот сейчас рядом со мной Вероника Баде, которая пришла рассказать о центральных публикациях российской прессы. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Есть ли что-то в поддержку нашей главной темы?
Лидеры СНГ пытаются построить конкурентоспособную Евразию. Это подзаголовок из газеты «Время новостей» с первой полосы. Саммит СНГ, состоявшийся в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, оказался, как и было объявлено, неформальным, пишет газета. Это его качество было столь же явным, сколь неявными выглядели рамки самого форума. Иногда казалось, что его мероприятия перетекают в дискуссию между президентами Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Президенты России и Казахстана были главными героями одного из пленарных заседаний форума, название которого звучало так: «Конкурентоспособная Европа. Пространство доверия». Далее перехожу к другим темам газет. Экономическая тема. Газета «Ведомости», первая полоса. Худшее место для торговли. Москва в конце списка MasterCard. Москва заняла последнее, 50-е место в подготовленном по заказу MasterCard Worldwide индексе «Мировые торговые центры», пишет газета. По мнению российских экспертов, низкое место Москвы связано с особенностями методологии и негативным имиджем России. На первых местах, пяти местах Лондон, Нью-Йорк, Токио, Чикаго и Гонконг, Москва на 50-м последнем месте, ниже Варшавы, Сан-Паулу, Йоханнесбурга, Пекина и Бомбея. Далее, газета «Коммерсант». Установлен новый рекорд на российскую живопись. Закончившийся вчера вечером в Лондоне аукцион «Кристис» поставил новый рекорд на русскую живопись, а потом его же побил. В тяжелой борьбе с Иваном Айвазовским Константин Сомов отстоял свое звание самого дорогого русского художника. За его «Радугу» заплатили 7,3 миллиона долларов. И еще одну публикацию мне хотелось бы отметить. Это издание «Газета». Сейчас, секундочку, я уточню. Да, это издание «Газета». Минэкономразвитие разработало программу по созданию единого бренда России. Предполагается, что продукция отечественных продовольственных предприятий будет экспортироваться за рубеж под единым брендом, сделанным в России. Беда только в том, отмечает газета, что экспортировать в Европу России решительно нечего. И далее идет стихотворение Игоря Иртенева под названием «Бренд». Раньше как-то худо-бедно в достославные года обходились мы без бренда, без особого труда. Хоть и не было такого слова в русском словаре, торговали мы толково при Иване, при Петре, а потом настали разом вертикали времена. И отныне нефтью с газом наша держится казна. Безо всякого без бренда будем долго их качать, а иссякнут, можно хрен да редьку гнать взамен начать.
Спасибо. Вот такой поэтической ноткой Вероника Баде завершает этот свой обзор центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. В Ростове-на-Дону ожидается вынесение приговора по так называемому делу Ульмана. Большая часть сектора Газа, по поступающим сообщениям, перешла под контроль вооруженных боевиков группировки «Хамас». Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резким обострением ситуации в секторе Газа. В Багдаде введен комендантский час после взрыва в шиитской святыне. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Сининский. Темы. Споры вокруг будущего статуса Косово. Конституционный суд России рассмотрит дело боевиков, убитых в Нальчике 12 лет назад. Судьба нового законопроекта в США об иммигрантах. И как одолеть целлюлит. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время поговорить о спорте. И в студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И у Наташи такая интересная новость. Она расскажет о юбилейном матче футбольном в честь Рената Досаева.
Да, этот матч состоялся вчера в Москве, в Лужниках. Он был посвящен 50-летию выдающегося вратаря. И там встречались команды звезды СССР, звезды мира. Дружеская игра завершилась в ничью со счетом 5-5. Голы в команде звезды СССР забили Леонид Буряк, Сергей Родионов и Александр Бородюк 3, а в команде звезды мира ганец Абиди Пеле, новозеландец Уинтон Руфер 2, либериец Джордж Веа и австриец Тони Польстер. Сам юбиляр сначала защищал ворота звезд СССР, а во втором тайме сменил Субисарету в воротах звезд мира. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Голландии в среду прошли матчи второго тура в группе А. Результаты их таковы. Бельгия, Израиль 1-0, Голландия, Португалия 2-1. Сборная Голландии набрала 6 очков и обеспечила себе место в полуфинале, а вместе с этим путевку на Олимпиаду в Пекине. Бельгийская команда имеет 4 очка, португальская 1, и у израильской очков пока нет. В заключительном туре играют Голландия, Бельгия, Португалия, Израиль. В листе определился 8-й участник чемпионата мира по шахматам, который начнется в Мексике 11 сентября. После того, как россияне Александр Грищук и Сергей Рублевский завершили свой матч из 6 партий в ничью 3-3, им предстояло сыграть тай-брейк из 4 партий с укороченным контролем времени. Но сыграли гроссмейстеры лишь 3 из них. Грищук выиграл этот дополнительный матч со счетом 2,5 на полочка и получил право выступить в чемпионате мира. Таким образом, в борьбе за звание чемпиона мира примут участие нынешний чемпион Владимир Крамник, Петр Свидлер, Александр Морозевич, Александр Грищук, все из России, Виши Ананд, Индия, Левон Аранян, Армения, Борис Гельфанд, Израиль и Петр Лека, Венгрия. На теннисных турнирах, которые в преддверии Уимблдона проходят на травяных кортах, россияне понесли вчера 1 потерю. В Галле Евгений Королев уступил американцу Джеймсу Блейку 5-7, 1-6. На этих же соревнованиях Михаил Южный обыграл Симона Штадлера из Германии 6-4, 1-6, 6-3. В Лондоне Дмитрий Турсунов одержал победу над канадцем Фрэнком Данцевичем 7-5, 6-1, а Марат Сафин из-за дождя не смог завершить встречу с французом Себастьяном Грожаном. Игра была прервана при счете 3-6, 6-4, 4-4. На женском турнире в Бирмингеме Мария Шарапова взяла верх над американской теннисисткой Лилией Астерлоу 6-4, 6-0. В Киришах в среду были сыграны первые матчи полуфинального турнира мировой лиги по водному полу среди женских команд, в котором принимают участие 6 сильнейших сборных Европы. Россиянки одержали победу над соперницами из Германии 22-9. В остальных встречах сборной Голландии была сильнее команды Венгрии 12-9, а испанки уступили ватерполисткам Греции 11-13. Две лучшие команды европейской группы будут играть в финальном турнире, который стартует 4 июля в Канаде.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Очередные публикации в интернете, посвященные состоявшимся в последние дни маршам несогласных, представлены в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее ведет мой коллега Андрей Шароградский.
В последние дни в российском политическом интернете появляется все больше комментариев, очень критически оценивающих тактику оппозиции в ходе проведения маршей несогласных. Вот фрагмент статьи Александра Майорова под заголовком «Ноу-хау несогласных». Ее публикует сайт Global.rus. По мнению Александра Майорова, подчеркнем именно по его мнению, несогласные сами провоцируют конфронтацию с властями.
В каком-то смысле марши – небольшие шедевры политтехнологий. Задача любой оппозиции – указывать на промахи власти. Ноу-хау несогласных в том, что ими недостатки не выявляются, а создаются. Нужды в этом вроде бы нет. Грехов у нынешней российской власти и без того хватает. Но это все серьезные вещи, о которых нужно долго и скучно рассуждать. На каждый довод может найтись контрдовод. Не получится обличить эффектно и наотмашь, уложившись в 3 минуты и заворожив корреспондента Евроньюз. Однако из этого затруднительного положения несогласные нашли простейший выход. Подается заявка на марш, заведомо неудобным для властей маршрутом, и на любые встречные предложения следует отказ. Когда марш запрещается, дело уже наполовину сделано. Если власть еще пригонит тучу бойцов, дело будет сделано полностью. В любой толпе разгораются страсти. Так уж устроена толпа. Нюансов соблюдения законодательства камеры не фиксируют, а вот свирепых ОМОНовцев отображают весьма наглядно. И кровавый чекизм, во всей красе запечатленный в новостных программах, торжественно шествует по миру.
Но власти, судя по всему, приспособились к тактике несогласных. Марши в Москве и Петербурге прошли мирно, в Мурманске и Екатеринбурге они собрали не более 100-150 человек. Главный редактор интернет-издания «Избранное» Людмила Телень в свою очередь отмечает, что слишком частое проведение коалиции «Другая Россия» акций протеста тоже не способствовало их эффективности.
То есть вот эта частота маршей и то, как они организовываются, это выглядит не естественным политическим процессом, а некой пиар-технологией. И известный социолог Татьяна Кутковец в нашем интернет-издании как раз и комментировала последние события, связанные с маршем несогласных, с этой точки зрения. Мне кажется, что действительно перебор, действительно частота невероятная, и политическая суета и политическая сумятица, которая от этого возникает, она абсолютно не на пользу тому слабому и без того слабому оппозиционному движению, которое у нас есть. Потому что у массы разумных и критично настроенных людей есть потребность в лидерах, которые бы четко формулировали их позицию, а не кричали только «долой антинародный чекистский режим», формулировали бы программу, предлагали бы людям, как действовать, потому что что сегодня предлагается критически настроенным людям? Выходить на улицы и говорить «долой преступный чекистский режим». Или создавать некие объединения в поддержку каких-то политических партий, которые бы могли сказать свое слово на выборах. Или поддержать некого кандидата от оппозиции, который бы шел со своей программой и отвечал тем надеждам и идеям, которые есть в головах критически настроенных людей. Что мне предлагают сегодня лидеры марша несогласных? Извините, у меня от этого просто глаза разбегаются в разные стороны. Когда мне говорят, давайте выдвинем одного кандидата в президенты, которого поддержат коммунисты, СПС, Яблоко, Лимоновцы, националисты и все, кто не согласен с режимом. И что, извините меня, на следующий день после того, как этот наш единый кандидат вступит в должность, что он будет делать, какую программу он будет приводить, какой режим он нам предложит взамен вот этого вот антинародного режима. По-моему, это абсолютная политическая белиберда, если не сказать, что это политическая афера. Очень опасным образом смещаются акценты, когда вся политическая жизнь... Это, кстати сказать, очень удобно тому режиму, который сегодня находится при власти, потому что вся политическая полемика теперь идет за... против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим. Кто на баррикады, те прогрессивные. Кто не на баррикады, те ретрограды. И абсолютно из общественного поля ушла серьезная интеллектуальная политическая дискуссия о том, как развиваться в стране, как себя вести, как развивать демократический процесс, как действительно всерьез заставить власть проводить демократические выборы, и есть ли у нас такие рычаги, потому что, как мы понимаем, вот эти вот марши несогласных, ну, во всяком случае, в том виде, в котором они проходят сегодня, они отнюдь не ведут к тому, чтобы мы в декабре или тем более в марте получили действительно свободные, равные выборы.
Александр Майоров и Людмила Телень о тактике и стратегии «Другой России».
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
7:24 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы снова возвращаемся к теме, которую мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения сегодня. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против замены Владимира Рушайла на посту главы исполкома СНГ Александром Вишняковым. О причинах и возможных последствиях этого ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Александром Хинштейном, заместителем председателя Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Настолько уж принципиален пост исполнительного секретаря СНГ, что за него развернулась подлинная борьба.
Я не думаю, что борьба за этот пост развернулась всерьез, поскольку то, что мы видим, это не более чем некая бутафорская деятельность, бутафорская активность. Какие реальные, действительно существующие резоны, какие подковерные игры существуют, нам этого знать не дано. И разговоры о том, что Вишняков должен был идти на смену Рушайла, это не более чем общие слова.
А вот если допустить правоту этой версии, как, по-вашему, настолько подходящая фигура бывшего главы Центра избиркома одной из стран, как исполнительного секретаря Содружества?
Ну, гипотетически фигура вполне подходящая по всем своим критериям, но я не могу представить ситуацию, при которой Россия, желая поставить на должность исполнительного секретаря СНГ ту или иную персону, не в состоянии это решение продавить. Мы понимаем, что в исполкоме СНГ наше государство по-прежнему является лидирующим и определяющим всю основную политику.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, считает прозрение глав Содружества запоздалым.
Как человек, как бывший председатель комитета СНГ, я могу сказать, что, видимо, можно понять и Лукашенко. Уж если
в эту комиссию проталкивали секретарями, руководителями, таких как Березовский, наверное, Лукашенко живет уже по принципу «дуй на воду, если обжегся на молоке». Ведь такой человек, как Березовский, наверное, там бы Лукашенко должен быть бы встать в позу и сказать «не годится». Но из чувства уважения к руководству России, видимо, он пошел на это дело. Просто это мои мысли, я не хочу ссылаться на отца Григорьевича. Но, конечно, нельзя сравнивать Вишнякова и Березовского.
Другой бывший председатель комитета по делам СНГ Константин Затулин, директор Института стран СНГ, невысоко ценит итоги работы Владимира Рушайла.
Проблемы Рушайла, пребывание его на этом посту, были во многом связаны с тем, что для него это место было фактически почетной ссылкой. Явно он в чем-то не составлял единую с путинской команду и просто был удален от внутренних дел направлением на эту почетную, хотя и менее значимую для внутриполитического процесса в России, международную должность. Владимиру Рушайлу приходилось довольно сложно отбиваться от разного рода попыток реформировать СНГ, которые в основном предпринимались со стороны амбициозных членов Содружества, и всякие попытки реформ в основном сводились к тому, чтобы распатронить исполнительный секретариат, сократить его численность, фактически его не низвести до уровня обычной приемной. Последним бастионом является исполнительный секретариат, без которого Содружество действительно будет напоминать рассыпанный мешок картошки.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Искусство любить по Марлен Дитрих. Обнаружено в переписках Мингуэ с Марлен Дитрих. Подробности в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». День памяти жертв депортации из Прибалтики 1941 года. И протест президента Беларуси Александра Лукашенко против замены Владимира Рушайла на посту главы исполкома СНГ Александром Вишняковым. И это тема для обсуждения с нашими слушателями. Мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, который номинально звучит так. Как расшифровывается аббревиатура СНГ? И считаете ли вы СНГ эффективной организацией? СНГ существовало при Ельцине, сейчас СНГ – это формальность. Все 15 республик бывшего Союза стали независимыми государствами. Почему Вишнякова не назначили председателем СНГ, лично я не понимаю, пишет наш слушатель Андрей Заденцова. Слово СНГ я расшифровываю так – сбылись надежды Гитлера. Вот такое вот сообщение от нашего слушателя Николая Бороды. Я напомню вам снова, что мы продолжаем принимать ваши сообщения по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, а также вы можете присылать нам смс-сообщение на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». О роли печатной прессы во время избирательных кампаний. Гость программы – главный редактор газеты «Новые известия» Валерия Яков. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Хамас и ФАЦ заключили перемирие. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Ханье и глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорились об этом по телефону в среду вечером. Это подтвердили представители обеих группировок, а также палестинское телевидение, подконтрольное ФАТХу. Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. С жалобой обратились матери боевиков, убитых во время событий в Нальчике в 2005 году при нападении на объекты силовых структур Кабардино-Балкарии. На отмене этой нормы закона настаивают и родственники Аслана Масхадова. В Ростове-на-Дону сегодня ожидается вынесение приговора на третьем процессе по так называемому «делу Ульмана». Четверых офицеров спецназа во главе с капитаном Эдуардом Ульманом обвиняют в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни. Иракские власти обвинили Аль-Каиду в причастности к взрыву в одной из главных шиитских святынь – Золотой мечети в городе Самарра. В Багдаде введен комендантский час. Нападения в Ираке участились со времени начала американской операции по восстановлению порядка в Багдаде. Как говорится в очередном отчете Министерства обороны США Конгрессу, за последние 3 месяца в Ираке ежедневно погибали до 100 мирных жителей.
В Ливане объявлен день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Погибли не менее 10 человек, в том числе влиятельный депутат парламента Валид Эйду. Его соратники обвинили в причастности к взрыву сирийские власти. В Таллине освобожден из-под стражи 18-летний Марк Сирок, подозреваемый в организации апрельских массовых беспорядков в связи с переносом памятника воину-освободителю. Сирок отпущен под подписку о невыезде. 19-летний житель Республики Адыгея приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в нападении на студента из Судана и грабеже. На юго-востоке Турции при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб военнослужащий, двое получили ранения.
И снова коротко о погоде. В столице сегодня без осадков. Утром плюс 15, плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью и утром плюс 13, плюс 15 градусов. Днем температура вырастет до плюс 20, плюс 22 градусов. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Как стало известно, на саммите СНГ 10 июня в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко, единственный из президентов стран Содружества, отказался поддержать кандидатуру Александра Вишнякова на должность председателя исполкома СНГ. Белорусские аналитики считают, что для Лукашенко неприятие кандидатуры Александра Вишнякова – это прежде всего попытка самозащиты и желание не допустить опытного оппонента во главе этой структуры. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В июне этого года истекает срок полномочий нынешнего председателя исполкома СНГ Владимира Рушайла. По предложению Кремля на эту должность был выдвинут Александр Вишняков, кандидатура которого планировалось утвердить на саммите СНГ в Санкт-Петербурге 10 июня. По регламенту одобрение новой кандидатуры должно явиться результатом согласия всех лидеров стран Содружества. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко наложил вето на это решение. По мнению аналитиков, Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Например, в декабре 2002 года Вишняков выразил огорчение в связи с отказом Минска подписать конвенцию о стандартах демократических выборов в странах СНГ. Очевидно, однако, что Александр Лукашенко не только отомстил лично Вишнякову, но и спутал все карты Кремлю, который нашел экс-главе Центризбиркома едва ли не единственную должность, где его богатый опыт в сфере выборов может быть применен без проблем для внутриполитической стабильности в России. Кремлю очень не хотелось бы, чтобы Вишняков присоединился к публичной политике. Политолог Александр Федута считает, что для Лукашенко непринятие кандидатуры Александра Вишнякова – это прежде всего попытка самозащиты.
Президент Белоруссии понял, что независимый от него руководитель исполкома СНГ – это враг. Это человек, который будет проводить до определенной степени и независимую, то есть альтернативную политическую линию. Это Лукашенко совершенно не удовлетворяет. Его удовлетворял Яров в качестве председателя исполкома. То есть человек, который получает дополнительную пенсию. А Вишняков в должности председателя ЦИК позволял себе очень резкие иной раз оценки той избирательной модели, которую проводили его белорусские коллеги. И то, что Лукашенко начал возражать, это не просто демонстрация наличия собственной позиции и собственных интересов. Это еще попытка самозащиты по отношению к потенциальному мощному оппоненту, опытному и влиятельному, который мог показаться во главе такой структуры, как исполком СНГ.
Сказал Александр Федута. Руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий не комментирует сообщения о происшедшем на саммите СНГ. Цитата. «Все происходило за закрытыми дверями. Президенты общались без присутствия пресс-секретарей и журналистов. Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких комментариев», заявил руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Считаете ли вы СНГ эффективной организацией? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Но пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как отвечали жители Пскова на вопрос, а как расшифровывается аббревиатура СНГ?
Союз независимых государств. Бывшие государства Советского Союза, которые отделились. Республики. По этой структуре ничего не скажу. Россия есть Россия, а СНГ. Не знаю, для чего это СНГ. Продавать в Белоруссию газ дешевле, чем здесь в России своему населению. Для этого, а так не только по газу с Белоруссией, я думаю, по многим параметрам, пиявки.
Союз независимых государств. Содружество и союз. Да. Бывшие республики Советского Союза, кроме Прибалтики.
Союз независимых государств. Белоруссия, Украина, Грузия. Ну, все бывшие союзные республики. В 91-м году развалась СССР. Ну, наверное, чтобы создать какой-то новый экономический блок, дабы упростить какие-то таможенные и так далее препятствия, препоны. Мне кажется, это всем выгодно. И Россия от этого может что-то получать, и остальные мелкие государства могут от этого что-то получать. То есть Россия же считается большим щитом, который может альтернативу блоку НАТО создать. Наверное, всем выгодно.
Союз независимых государств. Ну, Россия, Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Литва, Украина, Белоруссия. Ну, если только так предположить, что ну, для какого-то ну, экономического сотрудничества, политических каких-то действий.
СНГ – это Содружество независимых государств. Входит Россия, ну и большинство европейских государств. Ну, оно занимается решением политических вопросов. Это определенно, но больше сказать не могу.
СНГ – союз не народных государств, нет, союз независимых государств. Точно. Государства, которые раньше входили в состав Советского Союза. В 90-е годы Ельцин образовал. Ну, чтобы мир, братство, дружба, как раньше лозунги, чтобы торговые отношения поддерживались, дружили, и национализма не было.
Союз независимых государств. Россия, Казахстан, по-моему, Туркмения. Ну, еще там некоторые маленькие. Из бывшего не все страны, конечно, Советского Союза. Образовалась СНГ в 91-м году. Россия независимость свою продекларировала. И образовался Союз независимых государств. Цель объединения, чтобы сотрудничество между странами, ну и в экономическом, и в военном, и других там всяких. Сейчас, если только уже как бы Путин подписывает, ну уже договора между странами, а СНГ уже он более... стал такой декоративный, как вывеска.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: знаете ли вы, как расшифровывается аббревиатура СНГ? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Полет к Европе возможен уже в конце следующего десятилетия. О чем идет речь, вы узнаете из выпуска новостей науки.
Десять из 250 слонов национального парка Четван на юге Непала страдают от туберкулеза. По данным медиков, одомашненные слоны заразились туберкулезом в последние 2 года. Проблема серьезная, поскольку болезнь может перекинуться на людей. Парк Четван, расположенный в 80 километрах от Катманду, каждый год привлекает тысячи туристов. Здесь также обитает много редких диких животных. Администрация парка заявила, что это первый случай туберкулеза у слонов в Гималаях. Ветеринары уже начали лечение. Слоны являются охраняемым видом животных в Непале. Убийство слона предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет. Американские генетики обнаружили ген АТР, удаление которого ведет к преждевременному старению взрослых мышей. Клетки мыши без АТР имеют огромное количество повреждений ДНК и утрачивают способность обновлять ткань. По мнению ученых, причина преждевременного старения мышей именно в том, что они исчерпали свои возможности для регенерации. Эти результаты могут оказаться полезными при изучении процессов старения, а также онкологии, так как синдром преждевременного старения и многие онкологические заболевания связаны с потерей способности к устранению нарушений в структуре ДНК. Международная конференция в Гааге поддержала предложение Всемирного союза охраны природы о запрете торговли 6 видами рыбы-пилы, оставив для продажи лишь одну разновидность, обитающую в австралийских водах. Рыба-пила давно пользуется большим спросом у коллекционеров, а также высоко ценится за плавники, мясо и рострум – морду, которая может иметь длину до 2 метров. К тому же этих рыб ловят для продажи в аквариумы, а части тела используют в традиционных азиатских лекарствах. Например, кенийские рыбаки могли уходить с работы после ловли одной такой рыбы из-за высокой цены на плавники $200 за фунт и на рострум $650 за фунт. Российские и европейские ученые планируют организовать полет к спутнику Юпитера Европе в конце следующего десятилетия. По мнению российских специалистов, этот спутник интересен тем, что под толстым слоем льда может находиться вода, анализ которой, вероятно, даст ответы на некоторые важные вопросы астрономов. А представители Европейского космического агентства, в свою очередь, обращают внимание на сокращение расходов каждой стороны при международном сотрудничестве в данном проекте.
Выпуск новостей науки представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 14 июня. Страны Прибалтики вспоминают о массовых депортациях своих народов в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, которые произошли в 1941 году в Советском Союзе. Из Риги передает корреспондент радио «Свобода» Михаил Бумбин.
Операция «Прибой» проходила по схеме, четко отработанной еще в 30-х. 14 июня 41 года в 5 часов утра около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия в товарных вагонах были депортированы в Красноярский край, северные лагеря, а часть задержанных были расстреляны на месте. Латыши, русские, евреи. Беда затронула всех, но основной удар первой сталинской депортации пришелся по интеллигенции, свидетельствует латвийский историк Леонид Федосеев.
Значительная часть из высланных были латыши, но если говорить по пропорциям, то процентуально больше всего пострадали евреи и русские. Так называемых буржуев среди евреев было куда больше, чем среди латышей. И вторая группа – это русские, к которым относились как к врагам советской власти. Раз ты находишься на территории буржуазной Латвии, значит, ты автоматически белый враг и так далее. Это потомки, скажем так, дореволюционной интеллигенции, офицерства, студенчества, представители русской прессы фактически всех уничтожили. Газета «Сегодня», например, такая существовала в то время. Всю редакцию фактически выслали и всех уничтожили.
По словам историка, 40% сосланных так и не вернулись на родину. Однако остальным выжить в тех тяжелых условиях, по свидетельству множества очевидцев, удалось благодаря поддержке местного населения.
Это очень тяжелое время было. Но и опять же, я знаю многих людей, которые там побывали, спасли их от смерти. Помогли выжить вот в тех далеких местах русские.
В ссылке уже.
В ссылке, да. Помогли русские выжить. И память о тех русских у сегодняшних людей, у тех людей, которые сегодня возвратились, да, ну, вечно.
Мой собеседник, экс-мэр Даугавпилса, депутат Сейма Алексей Видавский. Если бы, говорят, не первая сталинская депортация, отношение к России здесь было бы иным, так ли это?
Знаете, пострадали люди многих национальностей. И поляки, и русские, и латыши, и литовцы. Это режим. И поэтому переносить всю вину на какую-то национальность или на отдельное государство нельзя.
Считает Алексей Видавский. Панихида в Домском соборе, возложение цветов к памятнику свободы, траурная лента на государственном флаге. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
8:15 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. В Ростове-на-Дону ожидается вынесение приговора по так называемому делу Ульмана. Большая часть сектора Газа по поступающим сообщениям перешла под контроль вооруженных боевиков группировки «Хамас». Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резким обострением ситуации в секторе Газа. В Багдаде введен комендантский час после взрыва в шиитской святыне. Нападения в Ираке участились, сообщил Пентагон. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Подошло время для очередного обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
По традиции в этой четверти мы обсуждаем какую-нибудь публикацию на ваш выбор. Так что заинтересовало вас сегодня?
Вы знаете, Никита, мне очень интересной показалась статья в газете «Московский комсомолец» в рубрике «Экология». Она называется «Соловьи исправили карту Москвы. Неэлитные округа оказались самыми чистыми». Газета пишет: «Самые грязные округа Москвы – южный и восточный, самый чистый – западный. К этим стереотипам горожане привыкли, но, похоже, общепринятую точку зрения готовы опровергнуть столичные соловьи. Когда орнитологи составили новую экологическую карту города, выяснилось, что чистота городских зон напрямую связана с количеством населяющих эту территорию соловьев. А привередливая птаха имеет собственное представление о качестве воздуха. И вот МК выяснил, где легче всего дышится, по версии заливистых печужек. Ошибочно думать, что соловей такая же неприхотливая птаха, как многие пернатые в мегаполисе. На самом деле это своеобразный индикатор чистоты воздуха, объясняет президент клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди» Вадим Авданин. С 2000 года ученые ведут наблюдения за численностью поющих соловьев в черте города. И постепенно их научная работа превратилась в ритуал, в котором ежегодно участвуют около 1000 москвичей. В конце мая орнитологи устраивают соловьиные вечера. Зовут горожан на улицу слушать и считать соловьев. А потом принимают от народных корреспондентов звонки о местонахождении пернатых теноров. Очаровательная традиция, правда, Никита? В этом году специалисты решились еще на один шаг – составление экологической карты Москвы. Районы, где соловьев больше всего, договорились помечать темно-зеленым цветом. Это экологически благополучные зоны, а те участки, где птиц почти не слышно, оставлять незакрашенными. И вот результаты этого исследования оказались парадоксальными. Юг и восток, не слишком популярные у москвичей районы, для соловьев оказались прямо настоящей птичьей рублевкой, а престижный юго-запад был ими отвергнут. На самом деле все просто, комментирует Авданин. В так называемых престижных районах полным ходом идет строительство. Зеленые участки уничтожают, а на их место втыкают дома. За последние несколько лет площадь зеленых насаждений на западе и юго-западе катастрофически сократилась. Зато в обиход чиновников вошло новое выражение – озелененные территории. Но это не парки, а газоны, где произрастает один сорт травы. Для насекомых такая поляна все равно, что пустыня. Им нужно по крайней мере 10 видов растительности на одном участке земли. А где нет насекомых, там меньше и птиц. На юге же почти ничего не меняется. Сколько соловьев было, столько и осталось. Но в целом положительную динамику мы все же отмечаем, пишет газета. За последние 3 года соловьев в Москве стало на 25% больше. Они активно заселяют пустыри. Ведь чувствуют себя в безопасности эти птицы... могут только там, где свитое на земле гнездо скрыто не только от людских, но и от кошачьих глаз. «Вот вам и непрестижный Восток», — заключает московский комсомолец. «Глядишь, вслед за соловьями в Бирюлево и Выхино потянутся люди. Птица не чиновник, она врать не будет».
Это было чудесное совершенно завершение обзора центральной российской прессы от Вероники Баде. 7:49 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономическая информация.
Общее количество действующих в России банков и кредитных организаций составило к 1 июня 1166, отмечается в материалах Центрального банка. Из них со 100% иностранным капиталом 53, а с более чем 50% долей зарубежных владельцев 19. Общее количество банков и кредитных организаций в России с тем или иным иностранным участием в январе-мае увеличилось со 153 до 167. Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейший в стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России. Китайский банк, созданный в 1984 году, имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение части своих акций, объем которого 22 миллиарда долларов сделало его крупнейшим в мировой корпоративной истории. Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, ведет переговоры о покупке европейского производителя малых дизельных двигателей. Как заявил представитель «ГАЗ», сделка может быть завершена в течение месяца или до конца года. При этом он не назвал компанию, которая может быть куплена «ГАЗом», отметив лишь, что ее стоимость оценивается от 50 до 100 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что «ГАЗ» рассматривает возможность покупки контрольного пакета акций итальянской компании «ВМ». Моторе. Однако представитель российской группы заявил, что это не единственный обсуждаемый вариант. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге, сообщили его представители. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в тот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов долларов. Южнокорейская компания Samsung Electronics подписала соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в Московской области свой завод стоимостью 150 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 14 июня, составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 33 цента. 7 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине недавно опубликованы неизвестные ранее письма Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих. То, что великий американский писатель и великая немецкая актриса близко дружили, известно давно, но эти письма показывают, какими эмоциями была наполнена их дружба. О письмах Хемингуэя, о Марлен Дитрих, о ее любви, и о любви в ее жизни рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
«Марлен, я люблю тебя больше всего на свете, и ты это чертовски хорошо знаешь», – пишет папа Хэм с Кубы в 1950 году. Письма, в которых писатель часто называет Дитрих «моя маленькая немка», полны нежности. «Я люблю тебя, крепко обнимаю и страстно целую», – пишет Хемингуэй. И такие откровенные фразы вроде бы говорят о том, что между этими двумя что-то было. Но дочь Дитрих, Мария Рива, опровергает это. Биограф писателя Хотчер утверждает, что лично слышал от Хемингуэя слова, подтверждающие, что его любовь к Дитрих была чисто платонической. Цитата. «Отношения между немкой и мной таковы. Мы любим друг друга с 1934 года, любим с первого взгляда, но мы никогда не были вместе в постели». В своем первом фильме «Голубой ангел», сделавшем ее знаменитой, Дитрих пела: «Я с головы до ног любовью лишь полна, я лишь любить умею, и это все».
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Эрнест Хемингуэй был старше Дитрих на 2 года и покончил с собой в 1961 году в США. Дитрих умерла своей смертью в Париже спустя 31 год. Марлен Дитрих была очень сильным человеком. В 1936 году министр пропаганды Йозеф Геббельс предлагал ей за любой фильм по ее выбору в Германии, включая право выбирать материал и режиссера, гонорар 200 тысяч рейхсмарок. Она отказалась и продолжила сниматься в США у изгнанников Любича и Уайльдера, а также у Хичкока и Орсона Уэллса. В 1937 году она вторично отвергла предложение нацистов об участии в немецких фильмах. В 1939 она стала американской гражданкой. Но свои мемуары, опубликованные за 5 лет до смерти, Дитрих назвала «Я благодаря Богу берлинка». «Если никто не останется верен тебе, то на меня ты можешь всегда рассчитывать. Моя старая любовь, Берлин». Марлен Дитрих, выйдя однажды замуж за отца Марии, никогда с ним не разводилась, и хотя они не жили вместе, отец, по словам Марии, оставался лучшим другом матери. Но в жизни Дитрих было много мужчин, известных мужчин, много любовных историй. Считается, например, что она страстно любила Жана Габена. Последним в списке ее любовников был Юл Бриннер, роман с которым продолжался 4 года. Все эти романы проходили на глазах Марии, которая говорит об отношениях Дитрих с мужчинами.
Она вообще любила людей, которые были влюблены в нее. Но именно это чувство собственной влюбленности и было для нее важнее любви. Любить она не была способна. Она как будто полагала, что сама изобрела любовь. Но любовь Дитрих означала взять и не отпускать. Крепко и еще как крепко удерживать. Но ведь настоящая любовь – это свобода, не так ли?
На вопрос, бывали ли случаи, когда Дитрих влюблялась без взаимности, Мария Рива ответила.
Нет, мужчины всегда были первыми. Это они сначала влюблялись в нее. Так было всегда. И почти все хотели на ней жениться, потому что влюблялись по-настоящему. Это не было минутной страстью, как в нынешние времена. Все они дарили ей обручальные кольца. У нас была специальная шкатулка для них, и моей обязанностью было складывать их туда.
В чем секрет популярности Дитрих у мужчин? Говорит Мария Рива.
У Дитрих был один невероятный талант. Если мужчина искал женщину, которая была бы ему как мать, она в секунду становилась этой женщиной-матерью. Если другой искал красивую и при этом умную женщину, то она мгновенно перевоплощалась именно в такую. Если третий хотел женщину, которая сидит в углу и смотрит на него с обожанием, то и эта роль удавалась ей безупречно. Она могла переключать свои образы в секунду, по щелчку пальцев, но мысли ее самой оставались теми же, эти изменения были исключительно внешними. Она была очень сильной натурой.
Мария Рива всю жизнь любила свою мать, восхищалась ее волей, ее умом и ее берлинским юмором. На вопрос же, была ли в жизни Дитрих большая любовь, Мария Рива дала удивительный ответ.
Она была влюблена в меня, но странную любовью. Она, возможно, полагала, что если мать влюблена в своего ребенка, то он принадлежит ей. И это какая-то другая, не материнская любовь.
Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Репортаж корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите обострение ситуации в секторе Газа, последние информации из региона и реакции Израиля. Иран поставляет оружие в Афганистан, сообщают американские политики. День памяти жертв прибалтийской депортации. И я также напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как расшифровывается аббревиатура СНГ и считаете ли вы СНГ эффективной организацией? СНГ в народе называют «Союз нищих и голодных», отвечает наша слушательница Маргарита Филипповна. Мы еще вернемся к вашим сообщениям обязательно в следующем часе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было, была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Мороз.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.